Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Продолжается кампания в поддержку узников Болотной. Один день, одно имя. Леонид Ковязин. Белграде и Приштине оценивают договор о нормализации отношений Сербии и Косово. Джохар Царнаев дает первые показания. Ему предъявлено обвинение. Таковы главные темы дня вторника, 23 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Московском городском суде прошли слушания по продлению ареста обвиняемым по болотному делу Андрею Барабанову, Владимиру Акименкову и Ярославу Белоусову. Все они останутся под стражей до 6 июля. Ранее сегодня гражданские активисты подали в московскую мэрию заявку на проведение 5 мая акции, посвященной годовщине событий на Болотной площади. Заявка подана, чтобы подстраховать Координационный совет оппозиции на случай, если власти не одобрят проведение шествия 6 мая. Продолжается и гражданская кампания в защиту обвиняемых по болотному делу. Сегодня день солидарности с Леонидом Ковязиным. Он обвиняется в участии массовых беспорядков. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
6 мая 2012 года Леонид Ковязин был на Болотной площади в качестве фотожурналиста газеты «Вятский наблюдатель». 5 сентября он был задержан в Кирове по подозрению в участии в массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади. Рассказывает жена Леонида Ковязина Евгения.
Конечно, я ужаснулась, потому что Леня спокойный, тихий человек. Кира 5 сентября за ним приехали, мы везли его срочно в Москву. Было ничего непонятно, это было очень неожиданно и внезапно. Потом как-то стали вникать в ситуацию и поняли, что дело будет длительное.
28 марта невеста Леонида Ковязина Евгения Тарасова приехала в СИЗО в сопровождении двух работников ЗАГСа и адвоката арестованного. Свидетелями регистрации брака, которая состоялась в кабинете начальника следственного изолятора, стали мамы новобрачных.
После свадьбы у нас было получасовое свидание. Леня выглядел достаточно бодро, и мы очень хорошо поговорили. Было очень рад встречи, и как, соответственно, я. Свидание я могу получить раз в месяц. Вот сейчас, вот через неделю, я поеду на еще одно свидание.
Адвокат Леонида Ковязина Руслан Чинидзе говорит, что настроение и самочувствие у его подзащитного не очень хорошее.
Какое-то у него уже такое депрессивное состояние, состояние отрешенности, тем более вот после положительными эмоциями, связанными с браком, какая-то у него была все равно надежда, что вдруг что-то изменится, а ничего не поменялось. На дальше продлили заключение, как бы он женат, а жену увидел только период свидания 20 минут через стеночку.
Леонид Ковязин до ареста прошел конкурс в мастерскую документального кино известного режиссера Марины Разбежкиной и собирался работать в театре. Однако суд, избравший в качестве меры пресечения Ковязину содержание под стражей, нарушил эти планы. По словам Руслана Чинидзе, следствие пытается представить его подзащитного как человека, который нигде не учится и нигде не работает.
Он штатный корреспондент газеты «Вятский наблюдатель», то есть он фотокорреспондент и собирался дальше учиться, поступал на курс документального кино Марии Разбежкиной, прошел первый этап конкурса «Охота за реальностью», и от нее есть справочка, что они бы его и взяли туда. И фактически должен был устроиться в театр. То есть если бы его не задержали в сентябре, он буквально через 2-3 дня уже был бы работником театра.
На акции, как известно, Ковязин находился в качестве журналиста.
Да, у него было служебное задание. Оно есть в материалах дела. Он предоставляет редакционное задание, что он был туда послан именно как корреспондент. Он, соответственно, отснял свои эти видеосюжеты и предоставил в редакцию, о чем также имеется справка. Они игнорируют вообще тот факт, что он где-то работает. Позиция, что трудовая книжка и все. И здесь, соответственно, у нас во всех инстанциях он у нас идет как не учащийся, потому что он, поясню, весной 2012 года, ему осталось последний курс, соответственно, сдать экзамены все и все в Вятском государственном университете. Он не бросил, он просто решил переориентировать свою деятельность, поступить в школу документального кино и связать свою работу с театром. Соответственно, поэтому он ушел с университета, хотя у него все было положительно. Но следствие трактует, что вот он такой негодный, бросил университет, нигде не работает, нигде не учится. У них свое видение его личности. абсолютно не совпадающая с реальностью.
В рамках акции «Один день, одно имя» Леонида Ковязина представляет актриса Лия Хиджакова.
Парню 26 лет. В тюрьме, там в этом СИЗО, свадьба была. Были гости, прислали автозаки специально для гостей, вдруг они чего там, ОМОН прислали. Но тем не менее свадьба состоялась, дали 3 минуты повидаться жениху и невесте. Внештатный корреспондент вятского наблюдателя приехал в Москву по путевке этого своего вятского наблюдателя снимать митинг. Когда там били какую-то девочку, пытался помочь ей, стал двигать биотуалет, за что и попал в тюрьму. Оказывается, обвинение выглядит так, что, двигая туалет, пытался сломать наш конституционный порядок. Вот это я знаю, эту формулировку. Ну, даже следователи смеются. Парень находится, живет с бабушкой, ей 78 лет, и, естественно, в ответе за свою бабушку. Мальчишка образованный, кончил гуманитарный университет, философия вообще. Видимо, очень интеллигентный и очень порядочный молодой человек. Пытались за него поручиться достойнейшие люди. Нет, его нельзя отпустить, иначе он сбежит от бабушки, от Басманова суда. Не пытался сбежать. И не отпустили его домой ни на минуточку. Что это такое вообще? Что это? Почему такая ненависть к нам? Почему такая жестокость? Кто за это ответит? Я вас спрашиваю, кто за это ответит? И я знаю, что будет этот суд. Ни секунды не сомневаюсь, что как Лузянина не получат по 4,5, по 5 лет. Как эти пусирай двушечку схлопотали.
3 апреля Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию защиты Леонида Ковязина на продление меры пресечения. И Ковязин останется под стражей до 6 июля. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Обсуждение подготовленного общественной комиссией доклада о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади, состоявшейся вечером в понедельник в концертном зале гостиницы «Космос», вызвало живую реакцию экспертов, журналистов и гражданских активистов. Доклад, в котором вся ответственность за столкновение между демонстрантами и полицией возложена на городские власти и силы правопорядка, и хвалят, и критикуют за тенденциозность и якобы пропагандистскую направленность. Мой собеседник, социолог Георгий Сатаров, один из основных авторов концепции доклада общественной комиссии.
Я получил письмо от одного моего очень близкого друга, который там был, и который мне написал, что я теперь смотрю на все это совершенно по-другому. То есть, в общем-то, мы на это и рассчитывали, потому что даже люди, в общем-то, обладающие защитной реакцией достаточно высокого уровня культуры, даже они попадают часто под вот этот массированный пресс пропаганды, неких предубеждений и так далее, и так далее. И мне представляется, что то, что вчера произошло, разрушало все это с двух сторон. С одной стороны, вот мне кажется, там были две вещи важные. Это, собственно, вот факты и их анализ, который был представлен в докладе. А второе, что на меня произвело просто фантастическое впечатление, это, конечно, письма этих ребят. Просто неизгладимое впечатление, должен сказать, что не только на меня, я не могу забыть вот, людей, которые выходили после всего этого с какими-то совершенно другими глазами.
Георгий Александрович, вас называют в числе непосредственных авторов этого документа, причем говорят, что вы автор вводной и заключительной частей, там, где дается как бы объяснение ситуации в России нынешней.
Не всю вводную часть писал я, и не всю заключительную часть стал я, но многое принадлежит там мне, но это ведь прежде всего согласовывалось как некие идеи на таком, на уровне предложений, и дальше просто это воплощалось в текст, а это общая позиция комиссии.
Я читал довольно много публикаций, в том числе и от вполне, на мой взгляд, приличных журналистов, написанных, которые считают как раз вводную и завершающую часть документа пропаганды чистой воды такой же, как то, чем занимается российское государственное телевидение, только с другим знаком.
Там в начале там просто никакой пропаганды нет. Я готов подискутировать с кем угодно, с любым журналистом или их могучим коллективом по этому поводу. Ну, по поводу как бы политического контекста всего происходившего. А во второй части, ну, извините, все там построено на тех фактах, которые мы выявили. Пожалуйста, тоже можно дискутировать. И, понимаете, если бы это было пропагандой, мы бы не направляли это в суд. Ну, призрак бродит по Европе, не подсуден, понимаете? Это мнение двух друзей 19 века. То, что мы направили туда, это, извините, набор фактов.
Никто не подвергает сомнению добросовестность работы комиссии в том, что касается сбора свидетельских показаний. Картина деятельности представителей власти, спецслужб, она, кажется, никем не подвергается сомнению. В то же время говорят, что ваш доклад не обращает внимания на деятельность, собственно, участников демонстрации, и в частности тех людей, которые и оказались сейчас за решеткой, и других активистов гражданских. Вы не ставили себе такой задачи, или вы считали, что существуют следственные органы, которые об этом так все вообще рассказали, что уже и добавить нечего.
Ну, и то, и другое. Я напомню, что, в общем, мы бы на суде слегка бы удивились, если бы столкнулись с адвокатом, который вдруг начал бы поддерживать обвинение. Поэтому, ну, тут я не вижу никакой несбалансированности. Дисбаланс был, ну, мягко говоря, дисбаланс был установлен властью двумя способами. Первое, то, что она не рассматривала абсолютно заведомые преступления, там совершавшиеся. И если бы она не вменяла тем, кого она арестовала, то, что они не совершали, а именно массовые беспорядки, а это им вменяется. И то, и другое – ложь. Мы не можем их сбалансировать никаким образом, кроме лжи. Но мы ложь не используем, мы используем правду. Поэтому здесь категории баланса в принципе неприменимы. Лжи можно противопоставлять только правду, что мы и делаем. Что касается этих ребят, мы написали. Они защищали и защищали других. Многие из тех, кто остался на свободе и не арестован, делали бы на их месте то же самое.
Доклад представлен, он произвел тот общественный эффект, который произвел. Какова теперь его судьба? Как дальше его, ну скажем так, гражданское общество России может использовать для защиты своих активистов?
Самыми разными способами. Первое, конечно, мы надеемся, и мы уже получили подтверждение нашим надеждам, что какие-то материалы из него будут использовать адвокаты. Второе, выводы из всего происшедшего для следующих акций. Понимаете, то, что мы там описали, оно дает абсолютно четкие признаки готовящейся провокации. Ну, например, когда ночью огораживается Болотная площадь, стоит плотное ограждение, а внутри него рубит асфальт, это признак, да, и этот признак дальше был использован по полной программе провокаторами. И масса других вот таких признаков, которые как бы можно фиксировать, отслеживая готовящуюся провокацию со стороны власти. В этом смысле Болотная дает этот опыт, а наш доклад дает этот анализ, для того, чтобы впредь за этим внимательно следить. В-третьих, ну, то, о чем я говорил с самого начала, это попытка объяснить людям, что было на самом деле и какова на самом деле власть и ее действия. И в-четвертых, ну, естественно, мы будем продвигать это и за пределы России, объяснять все происходящее и суть этой власти.
Накануне представления вашего доклада я беседовал с одним из ваших коллег, режиссером Владимиром Мирзоевым, который выразил пожелание, чтобы представители власти пришли в зал гостиницы «Космос», и им бы было крайне полезно услышать то, что вчера там было произнесено. Каких таких людей вы там заметили?
Ни одного.
О докладе общественной комиссии о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади я беседовал с одним из авторов этого документа, социологом Георгием Сатаровым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Правда о Болотной». Доклад общественной комиссии обсуждаем с членом комитета 6 мая Марией Доброхотовой. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 23 апреля. О важных международных событиях. В Белграде и Приштине продолжается живая политическая дискуссия о достигнутом в конце минувшей недели соглашении о нормализации отношений Сербии и Косово. Заключение этого договора предшествовала долгая череда переговоров при посредничестве Европейского Союза. В понедельник правительство Сербии официально одобрило соглашение. В тот же день Европейская комиссия приняла решение начать в июне диалог с Белградом об ассоциированном членстве Сербии в Европейском Союзе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Ая Куге.
Не все в Сербии довольны соглашением, которое предусматривает нормализацию отношений между Белградом и Приштиной и урегулирование статуса сербского меньшинства в Косове. Фактически, предоставление косовским сербам определенной автономии. Не только политики, но и общественность Сербии продолжают искать ответы на вопросы. Является ли достигнутая договоренность признанием независимости Косово? Что в результате этого соглашения получили косовские сербы? Не угрожает ли Сербии теперь дестабилизация? Большинство белградских политических партий поддерживает идею нормализации отношений с Косовом. Впечатление такое, что и большая часть граждан Сербии довольна тем, что еще один этап косовского кризиса завершен. Однако сербы из 4 северных анклавов Косово, проживающие там компактно, в понедельник вышли на митинг протеста, выступая против новой политики белградского руководства. На митинге собралось более 10 тысяч человек под лозунгом «Север Косово останется в составе Сербии». Один из лидеров косовских сербов Славко Стиванович сообщил: «Мы единогласно отвергли соглашение Белграда и Приштины. Это соглашение нарушает конституцию Сербии и упраздняет институты власти Сербии в Косово и Метохии. Народ Сербии, проживающий в этой части страны, не допустит выполнения соглашения. Иначе мы попадем под власть фальшивого государства Косово». Возникли опасения, что такая категорическая позиция косовских сербов могла бы вызвать проблемы для реализации договора Приштины и Белграда. Вот мнение белградского политического аналитика Дејана Вука Станковича. Можно понять позицию сербов из Косово. Они в каком-то смысле являются заложниками нереальных ожиданий части нашей так называемой патриотической общественности. Одновременно косовские сербы чувствуют высокую степень угрозы для своего существования в родных местах. У них накопился неприятный опыт отношений с албанцами. Между ними существует сильная этническая дистанция, существует политика конфронтации, еще свежи воспоминания о насилии. Все вместе это порождает страх. Отсюда такая острая реакция. Однако они должны разрешить проблему в диалоге с руководством Сербии, которое обязано взять на себя политическую ответственность и предоставить косовским сербам достаточно гарантий их безопасности и доказательств того, что после вступления в силу договора положение сербов в Косове не изменится к худшему.
Их положение не будет существенно изменено.
Тем временем в Белграде прошли сразу два митинга протеста. На первом собралось около 2000 сторонников консервативной демократической партии Сербии. Они потребовали аннулирования соглашения, отставки правительства страны и проведения всенародного референдума по косовскому вопросу. Звучали также обвинения в адрес руководства страны, вплоть до утверждений о государственной измене. На митинг протеста полуразвалившейся сербской радикальной партии в центре Белграда собралось лишь около 1000 человек. Ранее в подобных случаях им удавалось вывести на площади в 10-15 раз больше сторонников. Заместитель председателя радикальной партии Небой Шишарович заявил определенно: «Сербская радикальная партия капитуляции не принимает». Аналитик Дејан Вук Станкович прогнозирует, что граждане Сербии в целом примут нормализацию отношений с Косовом. Если посмотреть на соотношение сил сторонников разных политических партий на выборах, то радикально против соглашения могли бы выступить от 7 до 13% граждан Сербии. Партии, которые поддерживают соглашение и выступают за продолжение европейской интеграции, намного популярнее. Между прочим, договор не стал поводом ни для парламентского, ни для правительственного кризиса. Чтобы демонстрации увенчались политическим успехом, они должны быть длительными и намного больше массовыми. В пятницу парламент Сербии будет обсуждать достигнутый в Брюсселе договор. Документ под названием «Первое соглашение о главных принципах нормализации отношений». Аналитики уже сейчас выражают уверенность, что большинство депутатов это соглашение поддержат. Ая Куги и Радио Свобода, Белград.
О реакции в Косове на подписание договора рассказывает журналист из Приштины, обозреватель службы вещания на языках народов бывшей Югославии, Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Арбана Видишчи.
Большинство политиков и политических партий в Приштине приветствовали соглашение и назвали его историческим. Участие оппозиции и участие общественного мнения – смешанные реакции. Еще и потому, что конкретное содержание договора далеко не каждому известно. Известен перечень из 15 пунктов, которые формально обеспечивают нормализацию отношений Белграда и Приштины. Но непонятно, как именно положения документа будут притворяться в жизнь и какое воздействие на ситуацию окажут. Косовские сербы, как вы знаете, провели митинг протеста. Они считают соглашение предательством со стороны Белграда. В целом ситуация далека от конкретной. За полгода переговоров обсуждалось несколько вариантов соглашения, но ни один из них не публиковался, и мне это кажется ошибкой. Некоторые детали, впрочем, известны. Скажем, пункт 14 прежде содержал поддержку усилий Косово по вступлению в ООН. Теперь он содержит только взаимные обязательства сторон не блокировать друг другу движение в сторону европейских организаций.
После провала переговоров в начале апреля эксперты поговаривали о том, что США окажут давление на косовских политиков, чтобы убедить их проявить большую сговорчивость. Так и случилось?
Такая информация действительно появлялась, но она была основана на слухах и предположениях, а не на официальных заявлениях из Вашингтона. США являются одними из посредников в переговорах, но главная роль медиатора принадлежит Европейскому Союзу.
Как вы думаете, можно ли считать этот договор хотя бы предварительной предпосылкой для дипломатического признания Косово со стороны Сербии в качестве независимого государства?
Отнюдь. Документ всего лишь устанавливает условия для администрирования некоторых областей жизни Косово. Он подтверждает, в частности, взаимное стремление сторон лучше организовать жизнь косовских сербов. Но, на мой взгляд, главная проблема не разработка соглашения, а его выполнение. Напомню, что сербы с севера Косово категорически выступают против этого соглашения. Должен быть создан специальный комитет для выполнения договора. Но вопрос в том, как он будет работать в таких условиях. Пока непонятно, кто будет финансировать этот комитет. Обе стороны трактуют результаты переговоров в свою пользу, а соглашение составлено так, что допускает вольные интерпретации текста. Может возникнуть вопрос, договор вообще соответствует Конституции Косово? Я вижу в будущем множество рисков.
А может так получиться, что документ окажется практически бессмысленным?
Нет, конечно, так нельзя сказать. Вспомним историю. Можно ли было полтора десятка лет назад хотя бы предположить, что Хашим Тачи и Ивица Дачич будут в течение нескольких месяцев сидеть за одним столом переговоров? Да, их диалог порой оказывался непростым, но обе стороны продемонстрировали решимость двигаться вперед. Участие ЕС дает некоторые гарантии необратимости этого процесса. Конечно, проблемы остаются. Все зависит от готовности сербов и албанцев перенести то, что написано на бумаге, в реальную жизнь.
О сербско-албанских отношениях я беседовал с журналистом из Приштины Арбаной Видишчи. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 23 апреля, вот главные темы второй половины этого часа. Джохар Царнаев дает первые показания, ему предъявлено обвинение. Суд в Кирове отклонил жалобу адвокатов обвиняемых по так называемому делу компании «Кировлес». Об этих темах я подробно расскажу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, вторника, 23 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Московский городской суд продлил срок ареста обвиняемым по уболотному делу Андрею Барабанову, Владимиру Акименкову и Ярославу Белоусову до 6 июля. В России 17-й день гражданской кампании в защиту обвиняемых по уболотному делу. Во вторник день солидарности с Леонидом Ковязиным. Родители Сергея Помузуна, подозреваемого в убийстве 6 человек в Белгороде, ранее обращались в полицию с жалобами на сына. Однако полиция не приняла мер для привлечения Помузуна к ответственности. Представители правозащитного общества «Мемориал» вызвали в прокуратуру Москвы в связи с проверкой исполнения законодательства общественными организациями. В Брюсселе прошло заседание министров иностранных дел стран НАТО. Главные темы встречи – ситуация безопасности в Афганистане и система противоракетной обороны, а также эскалация напряженности на Корейском полуострове и конфликт в Сирии. Суд в Нидерландах приговорил бывшего сотрудника Министерства иностранных дел этой страны Раймонда Путирая к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Власти Греции подтвердили, что на севере Сирии похищены представители Сирийской православной и Греческой православной церкви. Это были главные новости уходящего дня, вторника, 23 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 23 апреля. Сегодня суд в Кирове отклонил жалобу адвокатов обвиняемых по так называемому делу компании «Кировлес» Алексея Навального и Петра Офицерова. Они добивались продления сроков ознакомления с материалами дела. Заседание было коротким, но вызвало большой интерес прессы. Как и на первое заседание на минувшей неделе, в Киров съехались десятки российских и иностранных корреспондентов. Среди них судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Кировский областной суд сегодня оставил в себе решение Ленинского районного суда города Кирова, который удовлетворил ходатайство следователей, попросивших ограничить Алексея Навального и его защиту в ознакомлении с материалами дела. Адвокаты, конечно, очень этим были недовольны и говорили о том, что на то, чтобы ознакомиться с 28 томами уголовного дела, им выделили всего 36 суток. Этого времени, по словам защиты, совершенно недостаточно. Кроме прочего, сам Алексей Навальный 6 марта, когда Ленинский районный суд Кирова принимал решение об ограничении в сроках ознакомления с материалами дела, не мог приехать в Киров. Он находился под двумя сразу подписками о невыезде по другим уголовным делам. И, соответственно, таким образом было нарушено его право на защиту, говорили адвокаты. Прокуратура эти доводы отвергла и сказала, что времени у защиты Навального было предостаточно, и просила суд Кировский областной оставить все как есть. Ну, собственно, так и произошло. И теперь журналисты пребывают в ожидании продолжения слушаний по существу в Ленинском районном суде Кирова, где рассматривается дело в отношении Алексея Навального и главы Вятской лесной компании Петра Офицерова.
Слушания по делу о хищении акций компании «Кировлес» возобновятся в среду. Несколько дней назад против Алексея Навального было возбуждено еще одно уголовное дело. Марьяна Тарачешникова напомнит подробности.
Алексея Навального и Петра Офицерова обвиняют в хищении и растрате. По версии следствия, Навальный, работая советником губернатора Кировской области, убедил руководство государственного унитарного предприятия «Кировлес» подписать невыгодный договор на реализацию лесопродукции. И в результате предприятию был причинен ущерб, превысивший 16 миллионов рублей. Защита утверждает, что подобные выводы следователей надуманы и не подкреплены никакими доказательствами. Более того, по словам адвокатов, в материалах дела есть экспертизы, из которых следует, что никакой растраты не было вовсе, говорит адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.
Следствие постоянно путалось, разные цифры ущерба были указаны от 589 тысяч рублей до 1200 рублей, теперь у нас 16 миллионов. Экспертизы по поводу 16 миллионов в деле вообще нету, она не проводилась. Те экспертизы, которые есть, они были проведены Следственным управлением Следственного комитета по Кировской области. На их основании дело было прекращено. После того, как дело возобновили и передали в Главное следственное управление, никаких экспертиз в Следственном комитете не проводилось. И вот это обвинение, которое мы имеем, оно основано исключительно на мнении следователя. Ничем не подтверждено и нету никаких экспертиз, которые бы помогли им сделать вывод о том, что есть такой ущерб.
Представитель управления Следственного комитета по Кировской области Андрей Васильков заявил журналистам, что его коллеги проделали достаточную работу и доказательств для признания Навального и Офицерова виновными хватает. Никакой политики, по мнению Василькова, в деле нет. На прошлой неделе стало известно, что против Алексея Навального и его брата Олега возбуждено новое уголовное дело. Оно объединено в одно производство с так называемым делом Почты России, по которому братьев Навальных называют причастными к хищению более 55 миллионов рублей. Согласно новым обвинениям, брат Алексея Навального Олег, будучи сотрудником Почты России, ввел в заблуждение представителя многопрофильной процессинговой компании и предложил ему услуги компании «Главное подписное агентство», которое, по убеждению следствия, подконтрольно братьям Навальным. В результате, из-за навязанных, как считает следствие, посреднических услуг многопрофильной процессинговой компании был причинен ущерб на сумму около 4 миллионов рублей. рублей, которые, по версии следователей, братья Навальные похитили. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», вторник, 23 апреля, вновь к событиям за границами России. На Украине разгорается очередной медиа-скандал, на этот раз вокруг телеканала TVI. Объявлено о смене руководства и собственника до последнего времени этого оппозиционного канала. Российский бизнесмен Константин Коголовский, считающий себя единственным владельцем TVI, происходящее называет рейдерским захватом. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
О рейдерском захвате TVI силовыми структурами во вторник утром объявил Константин Коголовский после того, как охрана не пустила его в помещение телеканала. Вскоре после этого на официальном сайте TVI появилось сообщение о том, что новым генеральным директором назначен журналист канала Артем Шевченко, а новым инвестором стал американец Александр Альтман. Как утверждает Коголовский, он никому не продавал TVI, и смена его руководства и собственника произошли по фиктивным документам. О новом инвесторе канала Александре Альтмане известно немного. В начале 90-х он эмигрировал из Одессы в США, и предполагается, что его бизнес-партнерами были и остаются, в частности, российские медиамагнаты. В 2008-м Альтман занимал пост советника министра топлива и энергетики Украины Юрия Продана в правительстве Юлии Тимошенко. Изначально владельцами TVI были Константин Коголовский и Владимир Гусинский. Разгоревшийся скандал может быть связан как с покупкой канала структурами, близкими к украинским властям, так и со старым конфликтом между его владельцами, говорит журналист TVI Мустафа Наем.
Признаки того, что этот старый конфликт между Гусинским и Коголовским заключается в том, что Александр Альтман якобы, и я эту информацию не подтверждаю, но все-таки она появилась в том, что он якобы был в неких бизнесах с этими двумя людьми, и это об этом говорят и люди, которые сейчас на канале руководят, и он связан с Гусинским якобы. Возможно, кто-то и действительно, и это следствие этого конфликта. Но есть и другой сценарий, который тоже кажется вероятным. Дело в том, что уже в течение месяца появлялась информация о том, что телеканал продается конкретным людям из власти, и это очень усиленно муссировалось, разных источников канал опровергал, и вот сегодня появилась эта история. Более того, известно, что канал хотели продать, и возможно, что этот конфликт между Гусинским и Коголовским использовали некие люди, которые были заинтересованы в покупке канала на Украине. Потому что где действительно телеканал «Трехимеет имя», а во-вторых, он все-таки более-менее в оппозиционной среде. И, возможно, кому-то было выгодно этот канал купить. На данный момент все выглядит очень странно. Та сторона, которая сейчас управляет каналом, не может ответить на все вопросы. Сторона, которая утратила контроль над каналом, утверждает, что это конфликт, который был инсценирован и фальсифицированными документами.
В марте этого года TVI исполнилось 5 лет. Минувшей осенью у канала отобрали ряд частот и исключили его из кабельных сетей в некоторых регионах Украины. Как заявил президент канала Виталий Портников, главной задачей коллектива сейчас должно быть сохранение независимой редакционной политики. В украинской прессе время от времени появляется информация о том, что так называемая семья главы государства Виктора Януковича формирует свой медиахолдинг в преддверии президентских выборов. Пока в этом холдинге несколько не очень влиятельных средств массовой информации. По словам Мустафы Наема, большинство нынешних журналистов TVI не будут работать на этом канале, если выяснится, что новый собственник представляет интересы украинской власти.
Телеканал TVI имеет очень четкую позицию в плане внутренней редакционной политики. И у нас не было людей, которые бы нам говорили, что делать. И это был независимый канал, один из независимых каналов. Да, были, возможно, какие-то перекосы в сторону оппозиции, но внутренняя ситуация в коллективе, никто не будет никому подчиняться. Если действительно окажется, что канал кому-то перешел, руководство, и захотят использовать его, то поверьте мне, что журналисты не будут работать по одной простой причине, что все эти журналисты, большинство из них, перешли на телеканал TVI из других телеканалов, где эта ситуация повторялась, где им пытались указывать, что делать, и где пытались пытались так менее свободно освещать события в стране. Поэтому очевидно для меня, что канал не будет работать, если это медиахолдинг, канал не будет в этом составе, в этой редакции работать в составе холдинга. Поэтому те, кто люди покупали, они точно вот этот момент не просчитали. Но тут самое важное не это. Телеканал ТВ обладает частотой. И вот этот ресурс, если для них может быть ценным. Поэтому сейчас, на данный момент, коллектив, возможно, и не был главной целью, именно канал как некий бренд и вещатель, а именно как частоты.
Как отмечает глава независимого медиапрофсоюза Украины Юрий Луканов, для того, чтобы избежать скандалов, подобных тому, что разгорелся вокруг TVI, необходимо вносить изменения в национальное законодательство.
Абсолютно очевидно, что здесь происходит конфликт между собственниками. Поэтому идет такая вот странная борьба, когда никто ничего не понимает. Но, вероятно, здесь нужно вот на что обратить внимание. Такие конфликты были и раньше, такие конфликты будут и в будущем, если не изменить законодательство. В частности, необходимо сделать законодательство таким, чтобы медиа-собственники были прозрачными. Нужно там запретить собственникам с Кипра или из других офшоров владеть украинскими медиа. Когда собственность будет прозрачной, тогда можно быть уверенным, что подобных вот конфликтов, когда идет какая-то вот эти внешние всплески борьбы, они отражают кулуарные какие-то вещи, она будет исключена, если будет такой закон.
Убежден глава Национального медиапрофсоюза Украины Юрий Луканов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 23 апреля. Первое заседание по делу Джохара Царнаева, подозреваемого в организации взрывов во время бостонского марафона, назначено на 30 мая. В минувший понедельник Царнаеву, находящемуся в больнице, предъявлены предварительные обвинения. Это первый шаг в длительной процедуре, которая должна завершиться судебным процессом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Первые обвинения были обнародованы ровно через неделю после атак и доведены до сведения находящегося в сознании 19-летнего Джохара Царнаева. Пока он обвиняется по двум пунктам. Использование и заговор с целью применения оружия массового поражения, то есть взрывного устройства, а также действия, которые привели к гибели людей. Предварительное обвинительное заявление сравнительно небольшое для столь серьезного дела. Всего 11 страниц. Большая часть этого документа посвящена описанию действий братьев Царнаевых во время проведения террористической акции. Благодаря видеокамерам наблюдения, фотографиям, сделанным зрителями, пришедшими встретить марафонцев у финишной черты, следствию удалось зафиксировать практически все действия Джохара Царнаева во время взрывов. Согласно обвинению, оба брата появились у финиша бостонского марафона за несколько минут до взрывов, с рюкзаками за плечами. Они расходятся. Младший Царнаев останавливается за спинами зрителей прямо перед камерой, установленной над входом в ресторан, и приблизительно за полминуты до первого взрыва подносит к уху мобильный телефон. Звучит взрыв, народ вокруг него поворачивается в направлении взрыва, и лишь один Царнаев выглядит спокойным. Он не обращает внимания на происшедшее и быстро уходит, рюкзака при нем нет. 10 секундами позже взрывается оставленное им взрывное устройство. В документе дается хронология событий после обнародования фотографий подозреваемых. Угон ими машины, попытка оторваться от преследования, во время которой подозреваемые попытались детонировать два взрывных устройства, идентичных тем, что были использованы во время проведения терактов. Во время обыска комнаты Джохара Царнаева в общежитии были обнаружены белая бейсболка, черная куртка, похожая на те, что носил Царнаев в день взрывов. Обвинения были представлены Джохару Царнаеву, который не только пришел в сознание, но и оказался способен письменно ответить на некоторые вопросы следователей. Он якобы заявил, что они с братом действовали в одиночку, из религиозных побуждений. Предъявление Царнаеву предварительных обвинений означает, что он будет предан федеральному суду, а не суду так называемой военной комиссии. Эти комиссии были созданы для проведения процессов над заключенными тюрьмы Гуантанамо. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни в понедельник отверг призывы признать Царнаева бойцом вражеской армии. С такими призывами выступили некоторые республиканские законодатели. «Мы подвергнем этого террориста преследованию в гражданском суде. Согласно американским законам, граждане США не могут быть преданы суду военных комиссий. Не будем забывать, что с 11 сентября мы использовали гражданские суды для успешного преследования сотен террористов». Данные, представленные в обвинительном заявлении, выглядят достаточно убедительными в глазах Джона Эшкрофта, министра юстиции США в кабинете Джорджа Буша-младшего. Он считает, что их достаточно для проведения успешного гражданского суда над Царнаевым. Его не беспокоит и то, что арестованному сразу после ареста не было зачитано так называемое правило Миранды, напоминание о том, что он имеет право не отвечать на вопросы следователей, поскольку они могут быть использованы против него в суде. К счастью, существует огромное количество данных, указывающих на вину подозреваемого. Они выглядят столь существенными, что, скорее всего, его заявления не будут играть важной роли для доказательства его вины, сказал Джон Эшкрофт в интервью телеканалу CNN. Тревоги по поводу правила Миранды выглядят, на мой взгляд, бурей в стакане воды. Предварительное обнародование обвинений – первый шаг в длительной досудебной процедуре. Следующим этапом этого процесса должна стать подготовка официального обвинительного заключения, куда могут быть добавлены и обвинения, и новые улики. Оно будет представлено большому жюри, которое выносит первое решение о весомости аргументов обвинения и обоснованности судебного преследования. После этого обвинение должно будет решить, будет ли оно требовать для Джохара Царнаева смертной казни. У обвиняемого будет выбор – признать вину и попытаться добиться снисхождения в обмен, например, на неизвестные, но важные для американских спецслужб сведения, или отдаться в руки присяжных. Не исключено, что ему есть что сказать. Эксперты, например, высказывают сомнения в том, что двойка дилетантов-взрывников оказалась способной соорудить действующие взрывные устройства.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. Рубрика продолжает эту тему «Террористический акт во время бостонского марафона и оценки его последствий», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Брайан Леви, директор Центра по изучению экстремизма при Университете штата Калифорния в Сан-Бернардино, пришел на телеканал HBO на передачу одного из самых известных политических сатириков Билла Мара. «Вы идеальный гость, досконально знакомый с темой, которую я хочу обсудить», — сказал Мар. «Сумасшедшие, творящие чудовищные злодеяния, как эти двое в Бостоне, меня поражает, как в мозгу этих людей соединяются, казалось бы, несовместимые вещи. Так старший брат сообщал в социальных сетях, что его вера — ислам, а его главные приоритеты в жизни — карьера и деньги. Все мы также помним, как исполнители терактов 11 сентября за день до того кутили в стриптизном клубе в цитадели порока Лас-Вегасе. Позвольте вам заметить, — перебивает ведущего Брайан Леви, — что у мусульман нет монополии на сумасшедшие поступки. В лоне каждой веры, будь то иудейство или христианство, есть свои ханжи и лицемеры, декларирующие на словах преданность Богу, а в жизни ведущие себя по-свински». «Это либеральная дребедень», — заявляет Билл Марр, человек безукоризненно леволиберальных взглядов. «Все дело в том, что другие веры, которые вы упомянули, не такие нетерпимые. Адепты только одной религии убивают вас за карикатуры на своего пророка, адепты только этой же одной религии убивают вас за отступничество. Отрекаться от ислама — это штука очень опасная. Проспрашивайте Салмана Рушди о различии христианства и ислама». «Я исламофоб? Ни в коем разе», — парирует Марк выпад своего оппонента. «Я правда искатель. Нелепо утверждать, будто все религии одинаковые. На Бродвее с огромным успехом идет сатирический мюзикл «Книга Мормона». Вы можете допустить, что на Бродвее рискнут поставить спектакль под названием «Книга Ислама»?» «Билл, как можно забывать, что на протяжении всей истории страшные преступления совершались во имя веры? Это не дает нам основания огульно их все осуждать». «Верно», — соглашается Марк, — «но мы живем не в истории, мы живем в 2013 году. Если бы мы жили в средние века, то главным источником нетерпимости было бы христианство. Но сегодня это не так». на телеканале Fox, человек безукоризненно консервативных убеждений, бывший федеральный судья Эндрю Наполитано, истинно либеральными доводами отбивался от ведущего Стюарта Варни, который доказывал, что Джохара Царнаева следует судить как вражеского комбатанта, не заслуживающего помощи адвоката и другой защиты, предоставляемой законом обычным преступникам. Было бы крайне нежелательно приостанавливать закрепленные Конституцией права обвиняемых, потому что совершенное деяние в данном случае было столь вредоносно, а вина за него столь очевидна. Не в этом дело, возражает Стюарт Варни. Если бы Царнаев учинил то, что он учинил, будучи агентом вражеской организации или вражеского государства, вы бы не стали утверждать, что его надо судить обычным судом, а не военным трибуналом, предоставлять ему общественного защитника и так далее. Вот только руководители органов власти в Массачусетсе и полицейские чины указывают на отсутствие каких-либо признаков того, что братья имели связи с вражескими организациями. Варни, как мы можем быть уверенными в этом, не допросив Царнаева, а если при допросе будет присутствовать адвокат, то он посоветует ему молчать, и мы ничего от него не узнаем. Наполитано, не доверяйте чрезмерно идейно близким вам телекомментаторам. Нам не надо допрашивать Царнаева, чтобы добыть важную информацию. Вся необходимая информация имеется у нас в изобилии. Он к этому ничего не добавит, особенно учитывая, что вследствие ранения он едва способен говорить, что он оглушен болеутоляющими и что его цель — избежать смертной казни. Варни, какие могут быть суды в военное время? Пойманных немцев-диверсантов во Второй мировой судил не суд, а трибуналы, и их всех расстреляли. Всех, кроме американских граждан, которые были в их числе, отбиваются Наполитано. Далее, то была объявленная война. Сейчас же мы живем в мирное время, и с точки зрения Конституции это принципиальное отличие. Американский гражданин Царнаев-младший не был бойцом вражеской организации, а потому имеет право на весь набор ресурсов судебной защиты. Вы заявляете, что он что-то утаивает? Ну что ж, пятая поправка Конституции позволяет обвиняемому не давать показаний, которые могут быть использованы против него. Подытожил бывший федеральный судья Эндрю Наполитано. Как указывают теоретики демократии, выживанию данного строя активно способствуют люди, умеющие спорить не только с идейными противниками, но и с самими собой и с единомышленниками.
С некоторыми материалами американских средств массовой информации вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Еврейском музее Берлина открылась интересная и во многих смыслах уникальная выставка под названием «Полная правда о том, что вы всегда хотели узнать о евреях», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Еврейский музей, с 2001 года существующий в уникальном здании, построенном по проекту американского архитектора Даниэля Либескинда, самый посещаемый музей Берлина. В среднем здесь бывает более 700 тысяч посетителей в год. Музей, возглавляемый родившимся в Германии бывшим министром финансов США Михаэлем Блюменталем, постоянно чем-нибудь удивляет. Например, работает без выходных и, в частности, открыт во время любых еврейских праздников. Очередная выставка – это, наверное, лучшее, что мог предложить музей прежде всего немцам, хотя посещают его туристы из всех стран мира. Название экспозиции «Правда о том, что вы всегда хотели узнать о евреях» отсылает к фильму Вуди Аллена «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить». То есть полная правда об интересном и табуированном. Среди необычных, сообразно теме экспонатов выставки, есть один и вовсе уникальный – живой еврей. На специальной подставке, окруженной с трех сторон стеклом, но с одной стороны все-таки открытой посетителям, выседает человек, это будут разные люди, в том числе и женщины, готовые ответить на любой вопрос о своих единоверцах, соотечественниках, соплеменниках. И тут сразу начинаются сложности, так как и сами евреи не едины в ответе на вопрос, что определяет еврея – вера или кровь. И все же живой экспонат претендует на максимальную полноту знаний о еврействе и евреях и готов этими знаниями поделиться. В выставке предпослан остроумный анимационный видеотрейлер с вопросами. Как становятся евреями? Все ли евреи религиозны? По каким признакам можно узнать еврея? Был ли он обрезан? Вопрос с намеком на Христа. Почему он, Давид у Микеланджело, не обрезан? Что делают евреи на Рождество? Как приходят на шаббат в синагогу? Действительно ли евреи избранный народ? Получат ли посетители выставки ответы на все свои вопросы? Трудно сказать, но удовольствие от выставки диалога они получат, несомненно, так как будут иметь еще и дело с еврейским юмором. Одного раввина спросили, почему евреи часто отвечают вопросом на вопрос? А почему нет, ответил раввин.
Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Роль живого экспоната на выставке в музее играют представители еврейской общины, специально подготовленные для выполнения этой миссии. О возникновении идеи выставки и ее создания «Радио Свобода» рассказывает Цилли Кугельман, программный директор Еврейского музея Берлина.
Еврейские музеи представляют публике взгляд на историю и культуру, который большинству посетителей неизвестен, возможно, может показаться чуждым. В Германии это восприятие еще заряжено тяжелым прошлым. Европейские евреи были уничтожены от имени всех немцев, и последствия этого события ощутимы и остаются в памяти многих и многих людей. Это и приводит к возникновению разнообразных вопросов, которые задают посетители музея в отношении его экспозиции и еврейства как такового. Идея посвятить выставку вопросам посетителей витала в воздухе с момента открытия музея, но нам все время что-то мешало. И вот мы увидели подобную выставку в еврейском музее австрийского города Хоенемс. Мы получили окончательный толчок, и мы принялись за работу в содружестве с австрийскими коллегами. В самом начале постоянной экспозиции нашего музея есть искусственное гранатовое дерево, и каждый может добавить ему плодов, написав что-нибудь на обратной стороне плоского бумажного граната. Например, обратиться к Всевышнему с просьбой или задать ему вопрос. Мы изучили 1 800 000 гранатовых текстов, собранных за годы работы музея, и проанализировали содержание более 800 гостевых книг с 30 000 ежегодных комментариев и вопросов посетителей музея. Эти тонны бумаги изучили кураторы выставки. После отбора вопросов возникла наша собственная концепция выставки. Предоставить ответы на вопросы информационного характера и проанализировать ситуации, когда сложность предмета не позволяет дать однозначный ответ. Принцип многоголосия, плюрализма, множественности точек зрения в отношении еврейской истории и религии, в вопросах отношений евреев между собой и с внешним миром, подчеркнут нами экспонатом «Еврей-витрине». Это живые, меняющиеся экспонаты пародируют в своих ответах в том числе и многие критические оговорки, которые высказывались при возникновении в разных странах еврейских музеев после 1945 года. Например, был такой упрек. Еврейский музей, мол, практикует неуместное приглашение публики к подглядыванию за чем-то запретным. Потребность, мотивированная антисемитизмом и практикой национал-социализма, приписывает евреям некую особость, наложила отпечаток на формирование образа евреев в глазах других народов. Это вызов для нас и мотивация сделать такого рода стереотипы восприятия евреев предметом открытой дискуссии. Вы можете считать то, что мы сделали, хэппенингом, лайв-перформансом или критическим пародированием, как захотите.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 23 апреля работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, была программный директор Еврейского музея в Берлине Цилли Кугельман. Открылась выставка «Полная правда о том, что вы всегда хотели узнать о евреях». Вот так обстояли дела во вторник, 23 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».